Сегодня суббота, полдень, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайв, с вами Богдан Бакалейко. Это значит, что самое время для экономического разбора. Это программа «Курс». По традиции, в начале выпуска попрошу поддержать нас, поставьте лайк этому видео, также подписывайтесь на наш YouTube-канал. Ну и мы начинаем. Я рад приветствовать в нашем эфире Сергея Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Богдан, добрый день, здравствуйте, зрители. Мы так давно с вами не виделись, что я уже понял, что в экономике ничего не происходит, и можно расслабиться.
Ничего подобного. Тем не менее, экономика и политика так или иначе связаны. И мы начнем как раз с такой пограничной темы. Министр обороны сменился в России, и сразу после этого пошли чистки. Начали сажать людей, которые так или иначе при Шойгу были связаны с гособоронзаказом, с госзакупками. Ну, вот, знаете, складывается впечатление, что здесь что-то не так, потому что госзаказ — это все-таки двухстороннее движение. С одной стороны, Министерство обороны что-то заказывает, с другой стороны, есть Ростех, который эти заказы за эту сумму исполняет. И вроде бы как должны быть, наверное, какие-то чистки в Ростехе. Почему этого не происходит? И только ли с коррупцией связаны вот эти вот посадки?
Богдан, конечно, мы с вами правды все не знаем. Но сразу можно, я могу ответить на ваш вопрос, он достаточно, как-то ответ звучит достаточно просто. В Минобороны крышу снесло, а в Ростехе нет. Да, ведь это Сергей Шойгу ушел, и все, кого он прикрывал, все, кто под ним работал, все, кто понимали свои взаимоотношения с министром, как выстраивать, о чем договариваться, что, о чем говорить, о чем не говорить, что можно, что нельзя. Вот все эти договоренности на момент рухнули. И, соответственно, никакой защиты уже ни у кого не было. Мы не знаем, насколько массовыми являются эти зачистки, да, или они случайно выборочные. То есть так вот, как сказать, визуально мы понимаем, что можно вообще любого брать и обязательно что-нибудь на нее есть. Да? Ну, то есть, вот, наверное, труднее найти какого-нибудь замминистра или департамента, или дальше там вниз по иерархии Минобороны, у кого ничего, ну, то есть на которого нет никаких материалов, чтобы нельзя было там упечь. Да? А в Ростехе все по-прежнему. В позиции Ростеха укрепляются, потому что Денис Мантуров, который является ставленником Сергея Чемезова, он был повышен в должности до первого вице-премьера, единственного. Вот. Поэтому было бы странно, если бы вот при действующей крыше, да, при крыше, которую не снесло, внутри Ростеха шли какие-то громкие скандалы, громкие процессы. Ну, тем более, что там могут идти какие-то тихие вопросы, да, процессы, которых мы не видим, о которых нам не говорят. Вот. Но мне кажется, что, в общем, объяснение достаточно понятное. Да. Чистка так чистка. Зачистка в данном случае идет в Минобороны, поэтому и там головы летят.
Ну да, тут вопрос просто к тому, что вроде как Белоусов приходит для того, чтобы побороться с коррупцией, при этом вторая часть этой коррупции, она остается неизменной, и ну, вряд ли компании из холдинга Ростехова будут как-то сокращать свое довольствование. То есть тут вопрос, получится ли Белоусову, в принципе, как-то изменить ситуацию с коррупцией?
Богдан, вы знаете, я в данном случае посмотрел бы на содержание термина коррупция немножечко более широко. Да, ведь, ну, я высказывал свое отношение к назначению Андрея Белоусова, и мне кажется, что это очень сильное кадровое решение Владимира Путина, потому что во главе Минобороны, вот что называется, части, не связанные с боеспособностью, с вооруженными силами, с боевыми операциями, появляется человек, у которого есть возможность, у которого мозги позволяют комплексно оценить разные вещи, ну и, грубо говоря, сложить кубик Рубика, где есть запросы генералов, что им нужно. С другой стороны, есть ограничения в лице Министерства финансов, сколько денег мы на это готовы дать. А с третьей стороны, есть промышленность, ну, то есть тот же самый Чемезов, Мантуров, ну, еще там, на самом деле, несколько госкорпораций, которые могут произвести. Вот, собственно говоря, в этом отношении я считаю, что, ну, я многих людей знаю и в нынешнем правительстве, хотя уже так, что называется, там, на вылете мое поколение, но Андрей Белоусов, безусловно, вот из тех людей, которых я сегодня вижу, он в этом отношении самый сильный, да, и он реально, если перед ним поставлена такая задача, то он ее может решить. Ведь коррупция, это же не только вот как там Тимур Иванов, да, или вот то, что приписали генералу армии, генералу, начальнику 58-й армии, да, командующему 58-й армии, что он там упер куда-то несколько тысяч тонн металлоконструкций, ну, что вообще поверить очень сложно, да, как можно все это дело упереть, ну, наверное, можно. Ведь коррупция с точки зрения взаимоотношений Ростеха и Минобороны состоит в том, что Минобороны заказывает то, что ему, вообще говоря, не нужно. То есть вот это, ну, почти уже 2,5 года там идет война, и понятно, что очень многие вещи российской армии и российскому военно-промышленному комплексу пришлось решать с колес, и эти проблемы, ну, были, что называется, до этого их никто не видел, никто о них, ну, публично не говорил, а гособоронзаказ, на который Путин за последние там 12 лет потратил, ну, уже больше 33, по-моему, триллион рублей, безумные совершенно деньги, да, выясняется, что вот эти деньги ушли, каждый год нам рапортовали, что там боеспособность вооруженных сил, она поднялась на очередные несколько процентов, что доля современного вооружения еще больше выросла, и что лучше уже, чем не бывает, а выясняется, что этого нет, того нет, сего нет. То есть получается, что вот коррупция — это в том числе и некие безалаберность, возможно, генералов, которые не сильно настаивали. С другой стороны, это возможность Ростеха впарить, да, то, что они могут произвести, а не то, что там нужно армии. Ну, и самое известное, да, уже, что называется, оскомину набил танк «Армата», да, который уже, называется, даже на парад выехал. Вот, а выясняется, что вот в поле его выпустить нельзя. Поэтому я бы смотрел вот на задачу Андрея Белоусова по борьбе с коррупцией более широко. Потому что, конечно, ну, не дело министра, любого министра, будь то министр обороны, будь то министр финансов, да, там, будь, не знаю, там, министр природных ресурсов или там, образования, вот лично бороться с коррупцией. Министр борется с коррупцией тем, что он показывает пример. Да, что он сам не ворует, что он сам не берет ни откатов, ни распилов, ни заносов нету, да, и там служебная машина жену не возит, и там любовницу не возит, ну и так далее, по списку. И если министр себе этого не позволяет, то, в общем, как-то и большинство подчиненных понимают, что пришла новая метла, которая метет по-новому. Вот, при этом там министр должен обеспечивать некую прозрачность закупок, прозрачность решений, понятность решений, отчетность. Вот. Ну, то есть, грубо говоря, там такую как бы квазидемократию, да, ну, ну, не знаю, вот про квазипрозрачность внутри своего ведомства. А при этом, ну, собственно говоря, задачу же с правоохранительных органов никто не снимал. Да, потому что, ну, министр не может отследить, каждый контракт в отдельности, да, встречался заказчик с исполнителем в ресторане, передавали они друг другу сумочку с колбасой или корзинку, что у нас, корзинка была с колбасой, да, или что-то другое. Вот, поэтому мне кажется, что вот задача перед Андреем Белоусовым, она стоит вот коррупция в таком широком смысле слова. Да, уж если деньги тратятся, то хотелось, чтобы Путину бы хотелось, да, чтобы там на эти деньги производилось то, что нужно армии, ну, а генералы должны подвести итоги этой войны. Да, то есть, видимо, у Путина уже взгляд вперед, потому что, ну, чтобы каким бы хорошим Белоусов специалистом не был, как бы качественно он не работал, понятно, что там ни через год, ни через два там результатов его деятельности видно не будет. То есть это задело сильно вперед.
Ну да, я просто к тому, что если смотреть со стороны Ростеха, то, что хорошо для Министерства обороны, не очень хорошо для Ростеха. И тут появляется какой-то конфликт. То есть они больше не смогут штамповать то, что не нужно, показывать рост промышленного производства, и их показатели в какой-то степени упадут для того, чтобы Министерство обороны получало то, что нужно получать, и было более эффективным.
Ну да, на какое-то время их показатели упадут, на какое-то время там директора одних предприятий будут в отстающих, да, потому что выясняется, что они не могут делать то, что нужно. А директора других предприятий неожиданно выскочат в передовики, потому что выяснится, что именно на их продукцию есть какой-то более высокий спрос. Но, как сказать, это нормально, да, конфликты заказчика и исполнителя, тем более, что с обеих сторон люди, что называется, государево, да, государство исправо с одной руки играет, государство с другой руки играет. В общем, конечно, какой-то конфликт между ними существует, но я не думаю, что это всерьез будет для кого-то проблемой.
Один такой последний вопрос про Белоусова, дальше пойдем дальше. Можете вы себе его представить в следующем году, 9 мая, при параде, вот в этом военном параде, в военной форме, с орденами и прочим-прочим?
Ну, если я помню, министр обороны Сердюков ездил в гражданском костюме. То есть, ну, в принципе, наверное, да. То есть, почему нет? Знаете как, в этом отношении там и Белоусов, и, в общем, и любой другой министр, который есть в Российской Федерации, он лицо подневольное. Путин скажет «надо», да, значит, министр ответит «есть». И буду делать то, что скажут. Скажут там цыганочку с выходом, да, или с медведем исполнить, ну, значит, будет цыганочку исполнять. Скажут, что нужно на машине прокатиться по Красной площади, ну, значит, и поприветствовать войска. Значит, будет репетировать, командный голос вырабатывать. Ну, куда он денется? Такая, это, назвался Груздем, полезай в этот, ЗИЛ, да, или кто там, ЗИС, или Аурус. В общем, что дадут, туда и полезай.
Или в китайский танк 100, или танк 500, и такие иномарки полюбили у нас теперь российские чиновники. Еще про одну законодательную, ну, не еще одну, но про законодательную инициативу, которую до конца довольно сложно понять, логику ее. Новый срок Путина наступил, выполняют, исполняют обещания. Вот одно из таких обещаний было поднять НДФЛ, для обеспеченных граждан сделать прогрессивную шкалу. И вот Антон Силуанов уже выступал в Госдуме на этой неделе, сказал, что мы пока параметры рассматриваем. Вячеслав Володин, спикер Думы, сказал, что ни в коем случае нельзя прогрессивную шкалу распространять на участников СВО, дескать, это несправедливо. И здесь вообще уже непонятно, что с этим законом делать. Мне кажется, Силуанову будет так сложно прописать все параметры. Более того, как будто бы НДФЛ, ну, не то чтобы очень много денег казне даст. То есть здесь складывается впечатление, что экономики никакой нет, а в первую очередь политика. То есть вот Владимир Путин показывает там ветеранам СВО, бедным слоям населения, что вот мы сейчас берем у богатых, смотрите, какие мы классные, перераспределим эти деньги как-то, ну, как всей стране, всему государству будет полезно.
Ну да, собственно говоря, так оно и есть. И, ну, как известно, в политике крайне правые и крайне левые, они очень часто соединяются. И в этом отношении Путин и его министры говорят, что вот налоговая реформа в части НДФЛ, ну, реформу ее, наверное, трудно назвать, да, это повышение ставок или какие-то там еще действия произойдут. Вот. Это запрос, отражение запроса общества на социальную справедливость. Да? Ну и то же самое мы слышим там, от представителей оппозиции, да, которые выпускают фильмы, рассказывая о том, что есть запрос на справедливость, и мы его удовлетворяем. Вот, поэтому, да, такая левацкая, лево-правая, не знаю, кого берите, кого хотите, да, левый популизм, правый популизм, они, в общем, мало чем в этом отношении друг от друга отличаются. Вот, и мне кажется, что это еще используется и как отвлекающий маневр, потому что вот в прошлом году там реальные пенсии, реальный размер пенсии с учетом инфляции, он снизился, и понятно, что в этом году ситуация лучше не будет, потому что инфляция разгоняется выше, уже по итогам там, вот, там, середины мая, 20 мая, да, инфляция выше, чем в прошлом году, и никакие механизмы, никакая повышенная ставка Центрального банка пока этот процесс не останавливает. Вот. Соответственно, очевидно, что и в этом году пенсионеры, а это там, 41 миллион человек, 30% населения Российской Федерации, это самые низкообеспеченные слои российского общества, да, что они опять окажутся в провале, что опять у них уровень жизни упадет. Ну и в этом отношении вот такая вот как бы конфетка, что я забочусь о вас, да, потому что я забираю деньги у богатых. Ну вот, вот она социальная справедливость, там денег нет, но вы держитесь, да, мы у богатых возьмем. Но эти деньги куда-нибудь потратим. Ну и дальше, конечно, там все это уже там Силуанов, будучи там, достаточно грамотным бюджетником, и, собственно говоря, в Минфине таких много людей, но они скажут, вы знаете, вот мы взяли от этого налога столько-то, и вот мы раньше это финансировали за счет. Знаете, как есть такой принцип единства кассы. Да, там деньги, которые попадают в бюджет, мне очень важно. Это налог на добычу полезных ископаемых, там, не знаю, импортная пошлина, налог на прибыль, НДС. Ну, в общем, деньги, они есть, деньги не пахнут. Да? Ну, нам теперь деньги покрасят. То есть у нас уже есть вот эта вот 15-процентная ставка подоходного налога, и якобы деньги от нее идут куда-то там через фонд «Круг добра», хотя на самом деле денег собирается гораздо больше, чем идет через этот фонд, ну и так далее. То есть объяснят, что вот мы берем эти деньги и отправляем на какие-то, ну, суперсоциально важные задачи. Раньше мы их финансировали, но вы об этом не знали. Да, теперь мы будем финансировать и говорить, что это все идет за счет вот этого повышенного налога, и в этом выражается социальная справедливость. Вот. Но говоря о всех налоговых новациях, мне кажется, что ну, то ли преднамеренно, то ли, в общем, как-то, чтобы не привлекать особого внимания, вот, как говорится, все разговоры идут только о подоходном налоге. А на самом деле же будет еще и повышение налога на прибыль. да, и оно может быть достаточно серьезным, потому что вы абсолютно правы, когда сказали, что вот прогрессивная шкала, если тем более ее построить, как вот говорит Путин, что только самые-самые-самые высокооплачиваемые слои населения будут платить больше, ну, в общем, денег-то особо много не даст. Да, ну, не знаю, там, ну, не знаю, ну, 100 миллиардов рублей, ну, 150 миллиардов рублей в год, да, и понятно, что, в общем, этими деньгами, там, при расходах федерального бюджета в 36 триллионов, ну, особо никаких проблем не решишь, деньги, они лишними для Минфина не бывают, но, в общем, это не те деньги, о которых нужно говорить, вот, а повышение налога на прибыль, не знаю, с 20 там, до 25 или до 28 или до 30%, да, вот это уже там тот масштаб, который, что называется, аппетиты Минфина, ну, не знаю, там, ближе, там, несколько сотен миллиардов рублей в год, а то, глядишь, и триллион насчитают. Вот, я вообще не стал бы совсем перечеркивать идею или вероятность повышения ставки налога на добавленную стоимость, хотя там Силуанов сказал, что мы этого делать не будем, но я бы ему, до конца ему в этом вопросе не верил, потому что, ну, все-таки вот такие массовые пересмотры налоговых ставок, ну, они проходят крайне редко, да, мы видели это в 2018 году, когда был повышен пенсионный возраст, повышен НДС, вот теперь в 2024, ну и очевидно, вот какие-то базовые ставки Минфину разрешается менять там раз в 6 лет. Поэтому вот деньги будут собирать и так в больших объемах.
А вот как раз вопрос, насколько это сейчас необходимо, потому что складывается впечатление, что нефтегазовые доходы бюджета растут по сравнению с прошлым годом, вроде как, даже несмотря на то, что после переизбрания Владимира Путина Минфин снова начал тратить деньги и дефицит увеличивается, но складывается впечатление, что и без налоговых каких-то перестановок все не так уж и плохо. Впечатление это только или есть какая-то правда в этом?
Нет, это абсолютное впечатление, потому что вы смотрите только на одну часть бюджетного уравнения, на доходы, и вы оставляете вне сферы вашего внимания вторую часть уравнения расходы. Да? А расходы, ну, на войну выросли, не знаю, там, кратно. Да? Ведь у нас, ну, если смотреть бюджет, не знаю, там, 18-го, 19-го, 20-го, даже 21-го года, расходы на национальную оборону составляли там, ну, 3 с небольшим, там, 3,5 триллиона рублей максимум. Да, вот сейчас они уже приближаются к 12, а Путин здесь озвучил цифру там 8,7% ВВП, ну так это еще больше. Да, то есть вот они даже выросли там в разы, да, то есть можно говорить, что почти в 4 раза выросли, я понимаю, что это в номинальном выражении, уберите инфляцию там 25-30%, все равно колоссальный совершенно рост. И вот та инфляция, про которую я говорил, она же требует индексации очень многих бюджетных расходов. Да, и вот требование, необходимость увеличивать бюджетные расходы, она над Минфином висит как снежная лавина нависающая. И деньги на это дело надо брать. Если, да, конечно, там нефтегазовые доходы как это, номинальные, да, в попугаях меня больше, вот, в рублях они продолжают расти по сравнению с прошлым годом, но не нужно забывать, что здесь есть эффект девальвации, который прошла в первой половине 2023 года, да, и, соответственно, во второй половине вот этого года, во второй половине 2024 года, даже там уже ближе к лету, вспомните, в августе курс доллара был там 100 рублей, да, и в сентябре он был 100 рублей, вот, а сейчас как-то вот он 90, да, и мы там доживем, осталось отдельник, да, через 3 месяца мы увидим, что нефтегазовые доходы при тех же самых ставках, при тех же самых ценах, при тех же самых объемах, они окажутся меньше, чем были год назад. Вот, и в целом доля нефтегазовых доходов в доходах бюджета, она снижается. Вот, начиная с 2018 года, она так медленно ползет вниз. Там можно объяснять причины, да, что Путин ввел эту систему индексации цен на бензин, да, и с компенсациями, это съедает огромное количество бюджетных денег. И там нефтяники уходят на север и на восток, у них себестоимость растет, и там затраты на освоение новых месторождений. Вот, но необходимость повышения доходов бюджета, она реально перед Минфином стоит. Если вообще убрать, вот, не знаю, там Путина, убрать политический режим, вот смотреть на абстрактные цифры бюджета, то я уже где-то там пару месяцев назад сказал, что я очень хорошо понимаю Минфин, которому говорит, что, вы знаете, на выполнение тех задач, которые передо мной стоят, на финансирование тех программ, которые существуют, мне денег не хватает, да, и нужно повышать налоговые ставки. Это правда, это так. Понятно, да, что мы с вами, там, если бы там, президентом России был Богдан Бакалейко, а я был министром финансов, мы бы с вами быстро завершили войну, сэкономили большое количество денег, да, и, может быть, бы обошлись без повышения налоговых ставок, да, ну или как там, нашли бы, куда эти деньги потратить на более, как сказать, нужные для общества и для граждан цели. Вот. Но ведь Путин же, он не пойдет по этому пути, да, и я думаю, что вот эта вот нацеленность на войну, она у него будет только крепнуть с каждым годом. И там, даже остановив военные действия в Украине, подписав какое-либо соглашение, если вдруг такое случится, да, я не думаю, что мы опять вот к тем самым 3,5 триллионам рублей в год вернемся. Да, потому что, ну, вот как это, шарик надулся, да, Чемизов ощутил вкус больших денег, начнутся какие-то выплаты обязательные там, участникам СВО, помимо того, что им там, на них не будет распространяться ставка подоходного налога. Вообще говоря, на самом деле звучит смешно, я сейчас все вспомнил. Ведь на самом, вот при том, что все мобилизованные, все сейчас контрактники в российской армии, они там получают там, как минимум 200 тысяч рублей. Из этой суммы только там, 20 или 25 тысяч рублей облагаются подоходным налогом. А остальная часть, основная часть, да, там 180 тысяч рублей, она выплачивается в такой форме, что там нет ни подоходного налога, ни социальных взносов, взносов в пенсионный фонд, да, социальный фонд. Вот, поэтому это такая, ну, что называется, придумка, да, что якобы участники СВО будут платить, попадут в эту категорию. Они просто по закону, ну или там, по тем правилам, которые установили, они получают необлагаемые налогом доходы. Вот, но зато, когда они там, с там, миллион людей, прошедших через войну, там, не знаю, которые там либо сейчас воюют, либо уже там раненые дома лежат, да, ветераны войны, ведь у них же там с этих там 250 тысяч они приедут на свои 50 тысяч в деревню, да, и вот тут начнется, да, что им нужно пособие платить какие-то дополнительные, поэтому вот рассчитывать на то, что у Путина высвободится слишком много денег после окончания войны, я бы не стал.
Да, я, кстати, не знал о том, что только маленькая часть облагается налогами, а все остальное выплачивается, что говорится, в конверте. В общем, Российская Федерация, как самый ушлый работодатель здесь, пытается обходить свои же законы. Единственная только ремарка, доллар уже 89,5, поэтому, Сергей Владимирович, растем.
Ну, тем более, видите, как я не успеваю следить за этим вопросом.
Да. Тем не менее, хотелось бы понять про рост расходов. Когда будет потолок? Потому что, ну, вроде как заводы уже заполнены на максимум, новые заводы строить невозможно, да и вряд ли кто-то их будет строить. Ну, горизонт планирования в России штука такая, короткая. И вот, ну, складывается впечатление, что уже потолок должен вот где-то быть рядом. Но вы говорите, что нет, рост расходов будет увеличиваться.
Ну, Богдан, смотрите, бюджет 2024 года по сравнению с бюджетом 2023 года вырос почти на 6 триллионов рублей. На 20, там, бюджет 2023 года там был 31, по-моему, триллион, а сейчас 36 с копейками, значит, на 5 с чем-то. И вот весь этот прирост расходов, он пришелся на войну, либо на социальные выплаты в соотношении там 2 к 1, две части, соответственно, там почти 4 триллиона ушло на военные расходы и там 2 триллиона ушло на пенсии и социальные пособия. А все остальные бюджетные статьи, вот вообще все, что есть в бюджете, в федеральном бюджете, они в номинальном выражении не выросли. Да? То есть вот никакой индексации в 2024 году по сравнению с 2023, несмотря на инфляцию, не было. Но один год так, наверное, бюджетная система может прожить, да? Но ведь будет второй год. И инфляция будет еще выше, чем в прошлом году. Да, и понятно, что нужно будет индексировать там, практически все бюджетные расходы, да, там, и коммунальные платежи, и зарплаты, и, ну и так далее. Пошло-поехало. Вот, поэтому просто даже в силу инфляции вы не можете делать так, чтобы у вас расходы не росли. Ну, это же чудо какое-то, да? В прошлом году 7,5% инфляции, в этом там 8,5% получается, там, не знаю, 17% за 2 года. Ну, либо вы говорите, как это, от имени государства вы говорите, кому я должен, тому прощаю, да, и вам платить ничего не буду. Ну, либо говорите, нет, знаете, вот как-то да, уже надо это самое, тратить больше. Поэтому это неизбежность. Чем выше инфляция, тем больше расходы бюджета. Опять, номинально, я понимаю, что это звучит там достаточно, как сказать, смешно, но вообще говоря, Минфин выигрывает от инфляции, да, потому что он планирует и доходы, и расходы, исходя из инфляции, там, на этот год 5,5%, при фактической инфляции там, 8,5%, он получает дополнительные доходы, и у него нет дополнительных расходов. Да, но на следующий год вот эта вся инфляция, накопленная и за 2023 год, и за 2024 год, все равно нужно будет какие-то решения по индексации принимать. Поэтому без увеличения расходов никуда не деться.
Ну да, и как раз давайте чуть подробнее про инфляцию поговорим. Уже даже в Центральном банке так намекают, что следующее заседание пройдет под эгидой повышения ключевой ставки до 17%. Уже даже банки розничные начали предлагать депозиты с повышенными процентами. Ну, дескать, поверили Центральному банку. И складывается впечатление, что никаких инструментов нет у Центрального банка. И, в общем-то, наверное, нести все свои деньги сейчас на вклад под 17% не имеет смысла, потому что в сентябре уже можно будет, наверное, и под 19% получить депозит.
Ну, Богдан, смотрите, если мы говорим отчасти, как сберечь деньги и как заработать на ставке, нужно найти банк, который вам предлагает депозитную ставку, привязанную к ставке Центрального банка. Да, то есть повысили ставку на Неглинной улице, ну, значит, у вас и по депозитам капает чуть-чуть больше. Вот, и я знаю, что такие продукты в банковской системе существуют. Но если говорить серьезно, то мне кажется, что попытки Центрального банка остановить инфляцию просто повышением ставки, они пока никакого, сказать, эффекта не дают. Вся статистика, которую Центральный банк публикует, последняя вышла, это за март месяц, да, что несмотря на то, что ставка 16% держится уже несколько месяцев, и повышение ставки началось практически год назад, объем кредитов в экономике он продолжает расти. То есть каждый месяц кредитов дается много, да, и вот никакого замедления при росте кредитов не видно. И если мы рисуем какие-то графики, то мы видим, что вот, ну, там можно говорить, да, вот, конечно, там есть льготные ипотеки, льготные кредиты, да, все правда. Но когда вы смотрите на кредиты, вот, потребительские кредиты, которые берут российские граждане, или автокредиты, ну, где доля льготных кредитов крайне невелика, а потребительских вообще нет, они же там летят со страшной силой вверх. Да, там автокредиты выросли там, на 50% за год. Вот. И корпоративные кредиты какой-то необыкновенно фантастический рост показали и в феврале, и в марте. Вот. Но это означает, что вот в денежной политике, в механизмах денежной политики в Российской Федерации что-то не в порядке. То есть классическая схема, да, или классическая, то, что, о чем говорит теория, повышается процентная ставка, снижается спрос на кредиты, соответственно, снижается совокупный спрос и снижается инфляция. Вот в России это не работает, потому что главным драйвером инфляции выступает федеральный бюджет, который наращивает расходы. Да, и вот там в прошлом году он наращивал расходы за счет того, что использовались деньги из кубышки, да, из Фонда национального благосостояния, причем и просто деньги ФНБ, и курсовая разница. Да, ведь вот в прошлом году ФНБ на девальвации заработал 2 триллиона рублей, и все эти 2 триллиона рублей Минфин потратил. Да, то есть от них следа не осталось. И там из общей суммы ФНБ еще 2 триллиона. Да, то есть вот эти деньги, они разгоняют инфляцию. И здесь Центральный банк ничего сделать не может. Да, это не в его власти, не в его силах. Но попытка затормозить льготную ипотеку, ну да, наверное, она приведет к каким-то к замедлению цен на недвижимость, роста цен на недвижимость, но цены на недвижимость в индекс потребительских цен никак не входят, да, то есть Росстат их не учитывает. Вот, поэтому, я готов поспорить, что там и 17%, и 18%, ну, пока они вот такой погоды не делают. Сегодня, по состоянию на сегодня, вот как я вижу картину, главным тормозом для инфляции, что сдерживает инфляцию, почему она все-таки вот удерживается в рамках приличных 8%, да, не разгоняет сюда, когда 10 или 12, это то, что курс доллара, он укрепляется. Да, и вот, как вы говорите, уже там 89,5. И это все происходит из-за того, что российские импортеры, у них возникают проблемы с платежами. То есть они не могут платить если вы возьмете статистику Центрального банка, то он все платежи делит на три группы валют. Это в российских рублях, в валютах недружественных стран, то есть доллары и евро, и во всех прочих валютах. И вот то, что мы видим там и февраль, и март, и уже апрель, это вот платежи во всех прочих валютах, то есть юань, дирхам, турецкая лира, они резко тормозятся. То есть вот эти вторичные санкции или угроза вторичных санкций со стороны Соединенных Штатов резко затормозила прохождение платежей от российских импортеров. И, собственно, поэтому и импорт не растет. Да? И вот это снижает спрос на иностранную валюту, это там, удерживает курс рубля на достаточно высоком уровне, рубль укрепляется на самом деле. Да? И это сдерживает, собственно говоря, и рост цен. Сколько это может продолжаться, ну, пока трудно сказать. Да? Но вот это и то, что единственное сегодня помогает Центральному банку.
Ну, то есть, грубо говоря, санкции укрепляют рубль, как бы это парадоксально ни звучало. И, в общем, ситуация, ну, может быть, не такая, как в летом 2022 года, когда доллар был по 60, там, но, даже тем не менее... Да, даже 50. Интенции плюс-минус одинаковые. Тогда вот такой вопрос про ключевую ставку. Все-таки, если мы понимаем, что главный драйвер инфляции – это бюджетные расходы, если мы понимаем, что вот эта ключевая ставка даже не распространяется на компании гособоронзаказа, то есть у них там какие-то свои льготные ставки, они могут эти брать кредиты для производства пушек, танков и прочего-прочего. Так может быть, тогда и не нужно мучить остальную часть населения. Ну, берет она кредиты. Это не так сильно, может быть, и влияет на инфляцию, как вот если смотреть общую картинку. Может быть, наоборот, отпустить немножко ставку, чтобы бизнес мог развиваться в том числе.
Ну, Богдан, а теперь поставьте себя на место. Вы уже у нас президентом сегодня были, теперь поставьте себя на место председателя Центрального банка в стране, где инфляция ускоряется. И вы, ну, в глазах всех, там, включая в глазах президента, премьер-министра, общества, да, вы отвечаете за то, чтобы инфляция не ускорялась. И вы должны что-то делать. Да, ну вот, и все... Там, ну, все грамотные люди, которые более или менее следят за экономическими новостями, следят за передачей курс, да, следят за тем, что я говорю в своих YouTube-каналах или комментариях, да, они говорят, ну как, вот ставку надо повышать, да, иначе инфляция, ну, хоть что-то сделайте. И тут Центральный банк выходит на сцену и говорит, слушайте, а мы решили, что мы инфляцию повлиять не можем, делать ничего не будем. И после этого единственное, что может случиться, там очевидный эффект, это то, что инфляционные ожидания у населения резко подскочат. Да, как люди тут же скажут, ага, Центральный банк сказал, что он с инфляцией бороться не будет, ну, значит, инфляция сейчас вообще вылетит, там, не знаю, за космический предел, на космическую орбиту. Да, и вот тут начнется самое веселое. Поэтому, как это, в пианиста просьба не стрелять, он играет как умеет, у него есть единственный инструмент, да, и у него там не много клавиш, да, реально там одна клавиша, а то сыграть сонаты Шопена, я не знаю, там, да, вальс какие-нибудь, не знаю, ну не получается. Да? Вот что ж поделать, так экономика устроена.
Ну хорошо. Последняя тема, которую хотелось бы сегодня обсудить, моя любимая, но мне кажется, ваша не очень любимая. Это вот как раз конфискация, заморозка российских активов. Пока что они заморожены, но прибыль от того, что заморозили, вроде как уже распорядились, будет идти в помощь Украине. Там 3 миллиарда долларов или евро в год плюс-минус Украина будет от этого получать. Параллельно, я так зачитаю, Германия вроде как с США договорились, у них там есть какая-то коалиция, что 50 миллиардов они еще готовы от вот этого пирога замороженного передать Украине. Понятное дело, что еще нужно будет договариваться очень долго. Россия, в свою очередь, реагирует, и там тоже приняли указ президента Владимира Путина о специальном порядке компенсации ущерба, причиненного Центральному банку Российской Федерации. Можно будет арестовывать активы США, и не только США, там такой закон так написан, что, в общем, как я понимаю, и европейских компаний тоже активы можно будет арестовывать. Я знаю главный аргумент, что если отдать все активы России в пользу Украины, то это нарушит вот этот баланс и правила игры. И, в общем, другие инвесторы будут, ну, смотреть как-то на инвестиции в западные страны, ну, так, немножко сукаризней. Тем не менее, я зашел в чат GPT спросить, а было ли в истории хоть раз такой момент, чтобы не только замораживались, но полностью конфисковывались активы. И, в общем, чат GPT мне выдал сразу три релевантных                                                                                                                                                                ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ кейсы, и один, наверное, менее релевантный. Германия и Япония во время Второй мировой, Иран в 80-х, Куба в 60-х при Кастро и Ирак в 2003-м при Саддаме Хусейне. Так может быть, если есть все-таки историческая практика, что ну, в некоторых случаях действительно и замораживались, и конфисковывались активы, то и в России что-то меняется. Я знаю ваш ответ на протяжении всех этих двух лет, но, может быть, вы все-таки, наблюдая за ситуацией, как-то меняете свое мнение?
Богдан, вы сразу задали кучу вопросов, да, поэтому я сейчас... Нормально, по частям. Я просто буду отвечать по частям. Если на что-то не отвечу, соответственно, вы можете еще раз уточнить. Давайте начнем с истории. Ну, проще всего ответить там про Германию и Японию после Второй мировой войны. Ну, давайте для начала кто-то, одна из сторон одержит военную победу и акт о капитуляции подпишет, да, ведет оккупационную армию, ну, не знаю, там, либо Россия в Вашингтон, в США ведет, либо США в Россию, ну, и тогда будем разбираться, можно или нельзя забирать активы в этой ситуации. То есть случай совершенно нерелевантный. С Ираком, насколько я помню, активы, валютные активы Ирака действительно после войны 2003 года были взяты под контроль, но потом их отдали постепенно, да, и там не было конфискации. Иран, я года полтора назад, может быть, год назад, я не помню, делал специальный обзор у себя на YouTube-канале, рассказывал, был один единственный случай, когда за взрыв, устроенный по приказу, ну, или в связи с команды, отданные из иранского посольства в Ливане, где погибли американские граждане. Вот через 40 лет после этого активы иранского банка, они были конфискованы для выплаты компенсации семьям погибших американцев. Для этого пришлось принимать закон специальный в Америке. Для этого было два решения Верховного суда и, повторю, 40 лет судебных процессов. Да, ну то есть, вот, да, действительно был такой случай, вот, про Кубу ничего не помню, вот, что называется, обязуюсь посмотреть, но я не видел такого случая, поэтому я не понимаю.
Ну да, я просто, да, уточню, все-таки, да, искусственный интеллект штука такая, я поэтому сразу уточняю, это надо все перепроверять, мы можем, конечно, у него всегда что-то спрашивать, но надо перепроверять, вот, ну вот после Кубинской революции... Да, приходы Фиделя Кастро, США конфисковали кубинские активы.
Да. Насколько я понимаю, пока ChatGPT и ни одна другая система искусственного интеллекта не, как сказать, не дает функцию поиска. Да, он отвечает на ваш вопрос, но при этом не гарантирует, что это адекватный, достоверный результат. То есть в ближайшее время, насколько я понимаю, OpenAI там, в течение нескольких месяцев, может быть, да, выведет следующее поколение, которое будет давать ответ на вопрос, да, которое будет заменять поисковые алгоритмы. Вот, но пока этого нету, и поэтому я вот не готов принять Кубу. Значит, теперь относительно того, что забрали, у кого забрали и почему забрали. Значит, вот вы у нас сегодня третью роль играете, вы вкладчик, ну, какого-нибудь, не знаю, банка, ну, какой вам больше всего нравится, вы назовите, я не знаю, мне все равно.
Вот, российский банк, или иностранный?
Да, любой, мне все равно.
Значит, вот.
Давайте вы будете там, вы где, в Берлине, ну, давайте у вас там будет вклад в Deutsche Bank. Вообще не важно, Богдан, вообще не важно. Значит, и вы туда положили свой депозит, а депозит был на срок. Да, ну, не знаю, там, пусть на год. И какую-то там вам приличную даже процентную ставку платил банк. Но год закончился, а вы забыли, что у вас депозит был на срок, и вот ваши деньги остались на счете до востребования, по которому банк вам ничего не платит. Но при этом банк вашими деньгами, да, что называется, они у него на стороне пассивов, он за их счет может выдавать кредит. Это он же выдает, как вот, в этом и есть смысл банковской деятельности. Он привлекает деньги у тех, у кого они есть, да, сбережения, и отдает деньги в кредит тем, кому надо. И вот на разницу процентных ставок он и живет. Но вот в данном случае, поскольку вы забыли про свой депозит, вам ничего не платится, а все ваши деньги, ну, они также работают, и вот все, что зарабатывает банк, Deutsche Bank в данном случае, на кредитах, он убирает. Вот примерно такая же ситуация сложилась с российскими активами. У Центрального банка Российской Федерации на его счете главным образом вот в бельгийском банке Евроклир, который клиринговая, да, банковская организация, скопилось большое количество денег. То есть там какие-то облигации погасились, да, какие-то купоны набежали, и эти все деньги лежат на счете, который написано, владелец счета является Центральный банк Российской Федерации. Но при этом списать с этого счета деньги невозможно, отправить их куда-то невозможно, это все заблокировано санкциями. Но поскольку Евроклир – это банк, да, то он этими деньгами распоряжается от своего имени. И будучи такой банковской организацией очень специфической, он не может давать долгие кредиты. Как правило, он дает однодневные, ну, максимум там, трехдневные кредиты. И все, что он зарабатывает на вот, предоставлении кредитов, на стороне пассивов, у него деньги Центрального банка Российской Федерации, да, кредит он выдает на межбанковском рынке. И все, что он зарабатывает, это его прибыль. Да, она не имеет никакого отношения к Центральному банку Российской Федерации, так же, как вот Deutsche Bank. Он на депозите Богдана Бакалейко заработал, потому что Богдан Бакалейко ничего не получает в качестве процентов. Вот. И для того, чтобы каким-то образом вот деньги забрать, да, давайте мы назовем это деньги от активов Российской Федерации и введем специальный налог в сумме 90, в размере 90%, и у банка Евроклир вот эту прибыль, которую он зарабатывает от размещения российских, от размещения своих денег, да, будем забирать и назовем это за, там, активы Российской Федерации. Вот, поэтому, вот, ну, хотите, называйте, да, что это деньги забрали у Российской Федерации. Ну, в моем понимании, это
да, Сергей Владимирович, прибыль, которую вот, забирали. Да. Вот по логике все-таки, да, если у нас есть какой-то конфликт, исход которого еще пока не решен, но во время этого конфликта замораживают мои активы, все, что я должен получить с этих активов, по идее, тоже должно быть моим. Это не деньги Евроклира, то есть, ну, по-хорошему, он эти вот доходы должен закидывать в тело того, что я положил, ну, может быть, там под депозит. Может быть, это просто должно лежать в виде налички, там, ну, не знаю, не налички, просто вот лежать, да, в виде актива, который будет жрать инфляцию. Но это же мое, это с моего капитала.
Богдан, все правильно, все правильно. А ничего не случается. И вот, ну, смотрите, вот, ну, не знаю, давайте как сейчас арифметику рисовать. Вот у Центрального банка Российской Федерации 190 миллиардов евро или долларов, я уж не помню, евро, активов в банке Евроклир. Ну, давайте предположим, что 100 миллиардов – это просто уже погашенные облигации, то есть это деньги, а 90 миллиардов – это облигации или там депозиты, по которым капает купонный доход, да, или процентный доход. Соответственно, вот те 100 миллиардов, которые уже лежат как деньги, да, по ним вы как клиент банка, ничего не получаете. Это банки, счет до востребования. Мы же говорили, да? У вас депозит закончился, деньги ваши. Ваши. И никто их не забирает. Но просто вы по ним дохода никакого не получаете. На оставшиеся 90 миллиардов, которые представляют из себя облигации или депозиты, да, вы продолжаете получать доход. И туда к вам что-то добавляется. Вот было 90 миллиардов, потом стало 91, 92, 93. И вот на вашем счете запись существует. Но это все равно остается пассивом банка Евроклир. Да, вот это те средства, которыми вот он вам должен в тот момент, когда европейские санкции будут сняты, когда и если, да, вам банк Евроклир скажет, ого, мы посчитали, вот у вас было 190, а с учетом всех накопленных процентов, купонов, доходов и прочее, у вас аж выросло до 270. Ну, если лет через 150 это случится, да, то сумма может быть очень большая. Даже, ну, через 30, наверное, уже может быть приличнее. Вот, да, все правильно. Все правильно. Но пока я, как банк Евроклир, вот от своего имени на эти все 192 миллиарда евро могу выдавать межбанковские кредиты. И то, что я на них буду зарабатывать, это будет моя прибыль. Она никак не уменьшает вашего депозита. Депозит растет. Если вот у вас там есть ценные бумаги, или там вы размещали какие-то депозиты, и к вам туда приходят проценты, да, это все ваше. Вы ничего не теряете, у вас никто ничего не забирает. Об этом речи не идет. Специальным налогом по ставке 90% облагается прибыль банка Евроклир. Да, вот при этом, ну, чиновники для того, чтобы, как сказать, запудрить мозги и сказать, что они хоть что-то делают в поддержку Украины, они говорят, мы забираем российские активы. Звучит громко, все верят, что российские активы действительно забирают. Но на самом деле ничего с ними не происходит. Вот, и последняя часть, вот то, что из того, что я запомнил, про 50 миллиардов, значит, есть ощущение у западных лидеров, что у них заканчивается возможность предоставления финансовой помощи Украине. Но есть очень большие сомнения в отношении того, что в США будет принят хотя бы еще один пакет. Ну и, в общем, европейцы тоже как-то вот они уже не сильно горят желанием. Да, вот, и вот пакет, который был принят в начале года, 50 миллиардов евро на 4 года, и то там часть денег с какими-то условиями могут и не дать. Вот, и похоже, что ну, эти деньги могут стать последними. Но при этом хочется Украине помочь, хочется Украине еще какие-то деньги дать. И, собственно, идея состоит в следующем. Ну, давайте, там уже принято решение, да, что Россия может получить там, санкции, с активы Российского Центрального Банка будут разморожены ровно в тот момент или после того, как Российская Федерация согласится компенсировать ущерб, нанесенный Украине. Ну, то есть, давайте считать, что лет через 10. И вот если на российские активы, на эти 190 миллиардов, которые есть у банка Евроклир, ежегодно банк получает, не знаю, там 4 миллиарда евро доходов, да, то это у нас получается сколько там, 7,5 миллиардов евро, 90% от 7,5, там получается еще у нас там 6,800. Вот 6,800 мы умножаем на 10 лет, и мы считаем, что в течение 10 лет мы соберем налогов вот с банка Евроклир 68 миллиардов евро. И вот под этот будущий налог мы готовы выпустить облигации. Да? Вот таким образом формируется сумма 50, что в течение 10 лет Украина получит условно вот эти вот 50 миллиардов, а те, да, а соответственно источником будет размещение облигаций. То есть будут выпущены облигации, которые будут гарантированы, ну не знаю, там банком Евроклир, правительством Бельгии, Еврокомиссии, не знаю, кем еще. Да, а источником выплат будут вот эти вот доходы от размещения свободных денег, которые есть у банка Евроклир. Ну, такая вот немножко запутанная схема, но Украине, по большому счету, лучше деньги получить, чем не получить. Поэтому даленому коню в зубы не смотрят.
В общем, и здесь какая-то больше политика и не совсем много экономики. Яркие заявления, за ними очень много звездочек, которые нужно читать. Спасибо большое,
да. Сергей Александрович. 28 страниц мелким шрифтом, читайте до конца.
Именно поэтому Сергей Алексашенко у нас в эфире и расшифровывает нам все эти звездочки. Спасибо большое, спасибо вам за ваш разбор.
Спасибо большое за беседу и до новых встреч, до свидания.
Это была программа «Курс». По традиции в конце выпуска попрошу вас поддержать нашу работу. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Ну и кроме того, в 6 часов вечера заходите на YouTube-канал «Ходорковский лайв» с Владимиром Роменским. Будем подводить итоги недели в программе «Суббота». Всем до новых встреч!